Геннадий Тараненко. Мусорка. Наша жизнь похожа на веревку, у которой есть начало и конец. Главное, чтобы, держа ее где-то на середине, мы не забывали, что когда-то с трудом хватались за начало веревки, и скоро, с ужасом, будем сжимать ее конец. Кряхтя, скрутившись в три погибели, почти сидя на корточках, я смотрел в замочную скважину в старой обшарпанной двери. Куски краски отслаивались от деревянной поверхности и падали мне на кроссовки, замызгивая завязанные бантиком белые шнурки. Отвергнутая сущность краски пыталась хоть как-то остаться в памяти, а не сгинуть бесследно, растоптанная проходящими мимо людьми. Я не помнил, когда эта дверь появилась на моем пути, и не знал, где она была установлена. Серый, мерзопакостный туман скрывал детали и смазывал недавно четкие очертания возникших архитектурных форм. Да это сейчас было не так уж и важно, ведь любопытство, отбросив желание докопаться до ответа, что же перегородило мне дорогу, стало главным локомотивом, который уносил меня туда, в будущее, в режиме скорого поезда, без остановок на перекусы и раздумья. Именно это будущее я и наблюдал, глядя в замочную скважину, где, по идее, должен был находиться ключ. Но его там не было, поэтому любопытство, не стесняясь, могло проникать в проржавевшее отверстие, оставляя везде свои прозрачные липкие слюни. Мой правый глаз округлился и расширился, превратившись в красное сочное яблоко. Левый глаз закрылся, чтобы не видеть настоящего, погрузив его в темноту черной комнаты без окон и дверей. Смешно, но казалось, что я стал похож в этом неестественном положении на одноглазого капитана Сильвера из книги «Остров сокровищ». Тем более, что одна нога у меня ужасно затекла, да так, что я ее уже практически не чувствовал. Осталось только услышать попугая на плече, который истошно кричал бы прямо в ухо. Но вместо разноцветной говорливой птицы мне на левое предплечье села белоснежная бабочка-капустница. Видимо, она была здесь, в текущей действительности пролетом, для предостережения, чтобы я не вздумал открывать дверь. Мало ли чему я бы мог там, в будущем, навредить. Потом переделывай настоящее под то, что произойдет. Ведь одно должно вытекать из другого, и посеянные зерна смыслов нужно искать задолго до того, когда взрастет дерево. Я наблюдал, как по многоуровневой трассе кольцом, опоясывающим город, неслись, не касаясь земли, тысячи промобилей на электромагнитных подушках. Транспортные средства всевозможных форм и расцветок словно красовались друг перед другом, показывая витиеватые, изощренно выгнутые линии кузовов. При этом тишина, стоящая над дорогами, создавала атмосферу нереальности происходящего. Так казалось мне отсюда. Для людей же, живущих в начале 22 века, это было обычным явлением. Я все глубже и глубже погружался в мир будущего, удивляясь выкрутасам технического прогресса. Что-то со временем безжалостно отмерло, выбросив неживое в корзину, а некоторое развилось и приумножилось. Из точки А в точку Б можно было построить маршрут, не касаясь рукой навигатора, даже не произнося вслух адресов. Просто подумав и четко сформулировав свою мысль, пассажир посылал сигнал на встроенный в его мозг компьютер. А то дальше, и вуаля, машина ехала в указанное место. Роботы и люди настолько сблизились, что непонятно стало, кто есть кто. Границы искусственного и естественного стали зыбкими и мерцающими. Они таяли практически с каждым днем, не давая людям насладиться текущим уровнем прогресса. Новые версии используемых устройств выходили фактически каждый день. Вчера была версия 1.0, сегодня 1.1, а завтра, потребители, ждите версию 1.2. За развитием было просто не угнаться. Сантехник Михаил Петрович мог в любой момент надеть руки суперрабочего и из простого русского мужика, чуть-чуть ленивого, чуть-чуть пьющего, превратиться в десятирукого высококвалифицированного киборга Петровича Сан китайского производства. робота, одновременно прочищающего раковину, ремонтирующего стиральную машину и разговаривающего с хозяйкой о недавно прошедшей премьере балета «Щелкунчик». А хозяйка, Вероника Ивановна, нацепив шлем с торчащими из него проводами, становилась сверхледи, способной параллельно смотреть за детьми, варить обед и пылесосить палас с помощью подключенных к шлему механических помощников. Но сквозь линии, стрелки и графики роста в мире будущего я заметил, что некоторые машины съезжали с трассы и медленно ползли по одинокой дороге с колдобинами и ямами. В конце их пути находился дом, поделенный на две совершенно равные половинки. Граница между одной и другой в виде нечеткой трещины тянулась от фундамента до самой крыши. Казалось, что архитектор во время проектирования дома был сильно пьян и не заморачивался отсутствием линейки. Он так, трясущимися руками, провел черту, отделяя части друг от друга. Левая половина была построена из серого, скучного кирпича, настолько невыразительного, что можно, одевавшись всласть, заснуть на месте. Вторая половина была вся из хрусталя, неприлично прозрачного и удивительно тонкого. Тронешь ее легонько ногтем, стена и зазвенит, задребезжит, засуетится, показывая, насколько она испугалась пытливого гостя, проверяющего конструкцию на прочность. Наверху здания, ровно посередине, словно объединяя две части целого, красовалась светящаяся надпись «Мусорка». Да, мусорка. Другого названия месту, куда свозили люди будущего свои поднадоевшие судьбы, придумать не смогли. Возможно, не хватило фантазии, или они наугад заглянули в исторический словарь. Ведь как такового понятия «мусор» здесь уже давно не существовало. Все шло в дело, в переработку, создавая альтернативную энергию. Те, кто хотел расстаться со своей судьбой, подъезжали к кирпичной части здания. Роботы-приемщики принимали сдаваемый груз по описи, аккуратно упаковывали и перевозили на тележках хрустальную часть сооружения. Граждане, освободившись от ненужного, с легким сердцем выходили, садились в свои промобили и, улыбаясь, возвращались назад, чтобы с чистого листа начать новую жизнь. Другая часть посетителей устремлялась ко второму входу в странное здание. В прозрачном пункте выдачи им отпускали ранее сдаваемые первой группой судьбы. Они забирали их себе и тоже радовались. И уже дома полученный груз очищался, отмывался, штопался или ремонтировался. Для чего вторым это было нужно, непонятно. Может, они были писателями, поэтами или художниками, а возможно, просто утонченными ценителями старины. И по вечерам, за чашечкой кофе, возле камина, подолгу разглядывая витиеватые и запутанные ниточки судеб, творческие натуры создавали что-то свое, новое, возникшее из мусора. Сигнал от автомашины марки «Жигули» вернул меня в настоящее. Замочная скважина, в которую я подглядывал, и старая дверь испарились, будто их и не было. Я стоял на дороге возле нескольких контейнеров с мусором, огороженных невысокой серой кирпичной стеной. «Мужик, ты чего, заснул?» – раздался грозный выкрик из-за опущенного окна авто. «Дай подъехать к мусорке поближе!» Я покорно отошел, дав «Жигуленку» вплотную припарковаться возле контейнеров. Мужчина и женщина лет 30 вышли из машины, открыли багажник и, пыхтя от тяжести, выволокли старый с трещинами коричневый сундук. Парочка положила его справа от стены. Дама торопливо села в машину, а мужчина закурил и, глядя на меня, продолжил. «Вот, бабкина рухлядь, весь коридор занимала в квартире. А мы с женой ремонт затеяли. Оставлять ее, что ли?» Последняя фраза была то ли вопросом, то ли утверждением, сквозь пелену сигаретного дыма было не разобрать. Но что я почувствовал точно, это нотки извинения. Мужчина как будто искал оправдания своему поступку у меня, постороннего для него человека. Но, видимо, не найдя его, он медленно поднял голову к небу. Сероватое облачко было уже над нами, будоража сознание фантасмагорическими фигурами. какой-то момент дымок, снизив прозрачность, уплотнился, превращаясь в круглый шар, похожий на лицо. Откуда-то сверху донеслось. «Как поживаешь, внучок?» Мужчина и я переглянулись, одновременно задавая друг другу немой вопрос. «Вам тоже это послышалось?» Но материальная жизнь на то и материальна, что не любит подобные фантазии. Она проста, в меру красива и постоянно куда-то торопится. «Роберт, ну сколько можно тебя ждать?» — крикнула из салона авто женщина. «Поехали, наконец!» «Ну, поехали так поехали!» Мужчина покорно впрыгнул в машину, жигуленок фыркнул, зарычал и унесся вдаль, превратившись в колорадского жука. Дым развеялся, оставив меня один на один со старым-престарым сундуком, одиноко лежащим на мусорке.